эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Россия обрушилась на украинские города с самым массированным за все время войны обстрелом.
Сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.
Владимир Зеленский заявил, что украинцев не запугать.
Чему самые такие удары? Ворог хоче, щоб ми злякалися, щоб люди побігли, але бігти ми можемо тільки вперед і демонструємо це на полі бою.
Нова волна антизападної риторики від сателітів грузинської правящої партії.
Грузинское общество имеет право знать, какую сумму и с какой целью на самом деле американцы тратят в Грузии. Кроме того, не менее важно проявить больше искренности и больше не называть использование страны помощью ей.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.kavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Утром в понедельник российские военные нанесли не менее 100 ударов ракетами и беспилотниками по крупнейшим городам Украины и почти всем областным центрам. Российские военные пытались разрушить инфраструктурные объекты, в том числе нанести урон энергосети. В результате российского удара в понедельник погибли, по последним данным, 11 человек, из них 6 в Киеве и 4 в городе Днепр. Данные, которые приводит национальная полиция и служба по чрезвычайным ситуациям, могут быть неполными. Число пострадавших, по всей видимости, превысило 100, только в Киеве их более 50, в Днепре около 20. Удары были нанесены по другим крупным городам, таким как Харьков, Львов, Кривой Рог. Главной целью, судя по всему, были объекты энергетической инфраструктуры. В нескольких областях Украины до сих пор отсутствует электроснабжение и отмечаются перебои с ним. Есть также перебои с водой. Удар стал самым масштабным за последние полгода. Россия применила более 83 крылатых ракет и беспилотники «Камикадзе». Киев утверждает, что сбил 43 ракеты и 9 беспилотников. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщила о попадании в 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах. Часть областей обесточены. Часть ракет не попали в инфраструктурные и военные объекты. Как утверждается, российская ракета попала в детскую площадку в центре Киева. Заявляется о попадании в музеи Шевченко и Ханенко. Повреждение здания филармонии в Запорожье. Местные власти сообщили о разрушении жилого дома. Президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности обвинил Украину в подготовке и совершении терактов на территории России. Помимо прочего, Путин заявил, что украинские спецслужбы пытались подорвать газопровод «Турецкий поток» по дну Черного моря, однако им это не удалось. По словам Путина, ранее служба безопасности Украины совершила 3 теракта в отношении Курской АЭС. Он пояснил, что речь идет о подрывах линии электропередач. Также Путин обвинил Украину в подрыве Крымского моста. По словам российского президента, цитирую, «Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками», конец цитаты. Путин прокомментировал нанесенный сегодня утром массированный ракетный удар по Украине.
Сегодня утром по предложению Министерства обороны и по плану Генерального штаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.
Путин назвал удар ответным и пригрозил новыми ударами.
В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов, ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерацией. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений.
Москва официально считает своими аннексированные Крым, Севастополь и еще 4 региона Украины, часть которых Россия не контролирует. О решениях, принятых на Совбезе, не сообщалось. Российское телевидение показало только выступление Путина. Заседание велось в формате онлайн. Ранее ряд российских официальных лиц, в частности глава Чечни Рамзан Кадыров и глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов, утверждали, что сегодняшние удары – свидетельство изменения подходов к проведению так называемой спецоперации – а не разовая акция.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что договорился с канцлером Германии Олафом Шольцем о необходимости срочно провести совещание лидеров группы 7 для обсуждения ситуации в Украине после массированной российской ракетной атаки по этой стране. Германия председательствует в «семерке», в которую входят США и другие крупнейшие страны Запада. Зеленский сообщил о том, что должен будет выступить на встрече, которая, очевидно, пройдет в формате онлайн. Представитель правительства Германии сообщил, что она состоится во вторник. Великобритания, США и Евросоюз выступили с осуждением российских атак, которые были нанесены по объектам инфраструктуры и привели к гибели людей. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС рассмотрит вопрос о введении новых санкций против России, а глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель пообещал Украине дополнительную военную помощь. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с осуждением ужасных и неизбирательных нападений на гражданскую инфраструктуру Украины. Посольство США в Киеве обвинило Россию в атаках на гражданское население и призвало американских граждан в Украине укрыться, а впоследствии покинуть страну, как только это станет безопасным. В МИД Молдовы заявили, что 3 российские крылатые ракеты пересекли воздушное пространство страны. В Кишиневе это резко осудили. В МИД был вызван российский посол. Россия и Беларусь развернут совместную региональную группировку войск. Об этом заявил на совещании с военными в Минске Александр Лукашенко. По его словам, он договорился об этом с президентом России Владимиром Путиным на встрече в Петербурге 7 октября. По его словам, группировка будет развернута в связи с обострением на западных границах союзного государства. Основу группировки, по его словам, составит белорусская армия, но в ней будут и российские военные. Числом, как сказал Лукашенко, гораздо более 1000 человек. Где именно она будет развернуто, Лукашенко не уточнил.
Новости представил Демис Паландов. Он вернется в студию через 20 минут с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Анна Плиева. Переходим к главным темам. Массированные ракетные удары по украинским городам. Ответ Москвы на подрыв Крымского моста. Владимир Путин на заседании Совета Безопасности России прямо заявил, что сегодняшние атаки не последние. Впрочем, если у российских ультрапатриотов взрывы по всей Украине вызвали эйфорию, то в мировом сообществе их прямо назвали актом терроризма. Владимир Унынян с подробностями.
Львов, Днепр, Тернополь, Ивано-Франковск, Житомир, Харьков, Хмельницкий, Кременчук. Ракетные удары, нанесенные Россией по крупнейшим украинским населенным пунктам, привели к гибели мирных жителей. Впервые с весны обстрелян центр Киева. Мэр украинской столицы Виталий Кличко назвал атаки по городам продолжением геноцида украинцев.
This is city of Kyiv. Just an hour ago, this attack.
Это город Киев. Всего час назад произошло нападение. Еще одно нападение России на Украину. Погибли мирные жители. Так называемый свободный мир должен помочь нам, украинцам, остановить этот геноцид украинского населения и уничтожение нашей инфраструктуры и наших городов. В Киеве ракеты попали в объекты в центральных районах города Шевченковском и Соломенском. Одна из ракет разорвалась у памятника Грушевскому на улице Владимирской. Еще одна рядом с новым пешеходно-велосипедным мостом через Владимирский спуск. Атака была совершена в утренний час пик. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что целями тотального обстрела стали объекты энергетической инфраструктуры по всей стране и мирные жители.
Они прагнуть паники и хаос. Хочуть знищити нашу енергосистему.
Они хотят паники и хаоса, хотят уничтожить нашу энергосистему. Они безнадежны. Вторая мишень – это люди. Специально выбрали такое время, такие цели, чтобы нанести как можно больше вреда. Но мы, украинцы, помогаем друг другу, верим в себя, восстанавливаем все разрушенное. Сейчас могут быть временные перебои с электричеством, но никогда не будет перебоев с уверенностью, уверенностью в победе.
Тимчасові перебої з електрикою, але ніколи не буде перебоїв з нашою впевненістю у перемозі.
По словам Зеленского, Украина была до того, как появился этот враг, Украина будет и после него. К слову, сам указанный украинским лидером враг не скрывает, что это ответ на подрыв Крымского моста. Президент России Владимир Путин в ходе заседания Российского Совета Безопасности обвинил украинские власти в терроризме и пригрозил новыми ударами.
Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно. Сегодня утром по предложению Министерства обороны и по плану Генерального штаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерацией. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений.
Нанести подобные удары давно требовали различные ультрапатриоты, от экспертов на российских федеральных каналах до блогеров. Тем не менее, российское руководство до сих пор воздерживалось от такой тактики. Некоторые наблюдатели считают, что это было обусловлено нежеланием Кремля переходить некие красные линии, которые перевели бы эскалацию на новый уровень. Другие уверены, что причина более прозаична. В Москве попросту не хватает высокоточных ракет. При этом разрушить критическую инфраструктуру такой немаленькой страны, как Украина, довольно непросто. Для этого бомбардировки такой интенсивности должны вестись много дней, а возможно и недель. А судя по тому, что в последнее время российские войска все больше используют для ударов по наземным целям ракеты ЗРК С-300 и иранские дроны «Камикадзе» «Шахид», запасы крылатых ракет у Москвы довольно ограничены. Тем не менее, в России решение Путина нанести удар по всей территории Украины сторонниками войны было воспринято с энтузиазмом. Так, глава Чечни Рамзан Кадыров, который в последние дни отличился жесткой критикой в адрес российского командования, напомнил июльскую фразу Путина о том, что Россия по-настоящему еще и не начинала, и одобрил решение президента. «Мы предупреждали тебя, Зеленский, что Россия по-настоящему еще и не начинала, так что хватит жаловаться как дешевка, а лучше, пока не прилетела, беги. Беги, Зеленский, беги, не оглядывайся в сторону Запада. Вот теперь я на все 100% доволен проведением СВО». Президент Беларуси Александр Лукашенко отдал приказ о развертывании совместной с российской группировки войск на границе Украины. По его словам, это ответ на явную угрозу для Беларуси со стороны Киева и его союзников на Западе.
«Военно-политическое руководство Североатлантического альянса и Рады европейских стран уже в открытую рассматривает варианты возможной агрессии против нашей страны вплоть до нанесения ядерного удара. Польша просто трепещет, просит американцев, чтобы они немедленно завезли ядерное оружие и разместили в Польше. В том числе и с ядерных арсеналов Германии. Доведите президенту Украины и другим умалишенным, если там они еще есть, что Крымский мост им покажется цветочками, если только они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории».
Впрочем, мировое сообщество эйфорию российской военно-политической элиты не разделяет. Президент Франции Эммануэль Макрон провел экстренный телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Глава Пятой Республики подтвердил свою поддержку Украине и выразил чрезмерную обеспокоенность сообщениями о жертвах среди гражданского населения. Канцлер Германии Олаф Шольц также разговаривал с Зеленским и заверил его в поддержке со стороны Берлина и других стран Большой Семерки. А глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что подобные атаки требуют самого жесткого осуждения и добавил, что новая военная помощь Украине уже в пути. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен со своей стороны подчеркнула, что виновные в осуществленном России терроре обязательно будут привлечены к ответственности.
I am shocked and appalled by the vicious attack on Kiev and other Ukrainian cities.
Я потрясена жестоким нападением на Киев и другие украинские города. Россия еще раз показала миру, за что она выступает. Это террор и жестокость. Виновные должны быть привлечены к ответственности. Я выразила искренние соболезнования нашим украинским друзьям. Я знаю, что украинцев не запугать. И украинцы знают, что мы будем на их стороне столько, сколько потребуется.
And Ukrainians know that we will stand by your side.
Не осталась в стороне и Грузия, правда, лишь в лице президента. Соломе Зурабишвили осудила массированные ракетные удары по крупнейшим городам Украины.
Страшные новости о бомбежках Киева и других городов. Неизбирательное нападение на мирных жителей с целью уничтожить, внушить страх. Но мир увидел решимость украинской нации. Вся Грузия стоит на стороне Украины.
Написала она в Твиттере. Так или иначе, без ответа пока остается главный вопрос. Были ли удары 10 октября простой местью за взрыв Крымского моста, или Россия решила задействовать весь свой военный потенциал для разрушения украинской инфраструктуры, в том числе мирных городов? Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем говорить о том, что происходит в Украине. С нами на прямой телефонной связи из Киева наш коллега из украинской службы «Радио Свобода» Тарас Левченко. Тарас, добрый вечер. Что в эти минуты происходит в столице Украины, в Киеве?
Добрый вечер. Сейчас, на самом деле, ситуация успокоилась. Но я хочу заметить, что когда я проснулся сегодня около 8 часов утра, я, собственно говоря, проснулся от взрывов. Они в центре Киева были такой силы, что эхо дошло до моего дома вблизи окружной дороги, то есть в нескольких километрах. Дрожали окна и так далее, и так далее. И столбы дыма потом поднялись над городом. В общей сложности крылатые ракеты российские прилетели в 4 района. Украинские столицы. Вот. Ну, а потом начались перебои с водоснабжением, перебои с электроэнергией. В частности, даже у меня дома, скажем, до сих пор нет ни воды, ни света.
А ваш дом, это, как правило, как везде этого нет? Последствия ракетных ударов ощущаются по всему Киеву и по другим городам? Или все же где-то восстановлено электроводоснабжение, связь и так далее?
Тут очень сложная ситуация, поскольку отсутствует или частично отсутствует, например, в Киеве электроснабжение, а во Львовской, Полтавской, Сумской, Тернопольской областях электроснабжения вообще нету. И сегодня в Кабмине украинском говорили о том, что верные отключения будут в 4 областях, собственно говоря, и в Киеве из-за этого. И это еще не все новости на эту тему. Например, в Бурштинскую ТЭС попало 4 ракеты. Об этом заявила председатель Ивано-Франковской АВА Светлана Онищук. Заявила, вернее. Вот. И на этом фоне Украина прекращает экспорт электроэнергии. Есть такое заявление Министерства
энергетики
Украины.
В Европу, насколько я понимаю.
Да, в Европу. Украинская электроэнергия, которую мы экспортировали после финализации в ЕС, вот пишет Министерство энергетики в своем пресс-отчете, а также отдельными линиями в Молдову и Польшу помогала Европе замещать российский газ и поддерживала стабильность. Ну а теперь с 11 октября...
А это понятно, на какое время или до восстановления?
Нет.
Или непонятно, на какое время будет прекращено?
Нет, непонятно. В заявлении об этом ни слова нету. Есть только дата с 11 октября этого года для стабилизации собственной энергосистемы. Украина вот прекращает экспорт электроэнергии. Ну, собственно говоря, в некоторых городах электроснабжение все-таки восстановили, например, в Харькове уже на 40-50%, сообщают в местной военной администрации. То есть, ну, я более чем уверен, что завтра может появиться новость о том, что и спасатели украинские, и разнообразные коммунальные службы будут работать цілодобово.
Круглосуточно.
На украинском языке, да, круглосуточно будут работать, поскольку очень и очень много у них работы. Скажем, даже у нас в офисе сегодня не было воды, то есть ситуация сложная.
Хочу еще спросить у вас про другую новость, про то, что Украина усиливает контроль на границе с Белоруссией. Это связано с последними обстрелами?
Вы знаете, в ГУР, то есть Главное управление разведки Минобороны Украины, на эту тему пока не выдало заявление. От себя я не могу говорить. Но вот о чем ГУР заявление делал, так это, собственно говоря, об этих обстрелах. Ракетные удары по Киеву. Там, говорят, российское военно-политическое руководство готовилось бомбардировщиков Ту-160, и также для этого были выведены возле Севастополя носители ракет «Калибр». Цель – поразить тепловые электростанции в преддверии зимы и создать панику среди украинцев. Но, честно говоря, среди моих знакомых, например, никакой паники нету. Или даже, скажем, мои близкие, моя мама с братом, они живут в Ирпене, это пригород Киева. Там, после того, что они пережили в оккупации, отключение света для них или воды – это уже не паника совершенно. То есть все готовы. Я сейчас говорю исключительно о своей семье, то, что я знаю, готовы к любым.
Лишением, скажем так.
Лишением, да, скажем так, поскольку уже пережили многое.
Что еще одна новость про то, что СБУ объявила Дмитрия Медведева в розыск. У вас есть какая-то информация по этому поводу?
Вы знаете, в понедельник, то есть сегодня, Медведев, он же заявил, что Россия готовит новые массированные удары по мирным городам Украины. Ну, это я сейчас перефразирую вам СБУ. Вот. И, может, как говорится, у них терпение иссякло, поскольку это же не первое такое его заявление. А кроме Медведева, кстати, судя из базы разыскиваемых Министерства внутренних дел Украины, вот там есть даже Мария Захарова сейчас, я вижу, и Игорь Коношенков, спикер Минобороны РФ. То есть не только Медведев.
То есть это все попал. Те люди, которых внесли туда, Украина объявила в розыск сегодня, точнее СБУ?
Да, да. Ну, то есть я не могу сказать, что это конкретно сегодня. Может быть, просто в публичную... Для публики это стало известно только сегодня. А насчет водоснабжения и других лишений, которые сейчас терпят украинцы, я могу сказать, что во всех официальных каналах украинской власти я читаю о том, что если даже не восстановлено сейчас, восстановится в ближайшие несколько дней и так далее. То есть ищет официальная власть пути как-то, да, вот как с прекращением экспорта за границу, ищет пути, как выйти из этой ситуации.
Вы сказали, что вокруг вас нет паники после этих массированных обстрелов, которые привели к потере жизни. И все же я попросила бы вас описать настрой жителей Киева. Каков он после этого? Как бы вы могли описать? У вас минута на это. Спасибо.
Вы знаете, я как журналист могу говорить о том, что вижу лично я. Я иду по улице, где еще вчера я спокойно гулял, у меня был отпуск. А сейчас я иду там, один дом, фактически его нет, да. Большинство домов, выбиты окна, вместо детской площадки ничего не осталось. Ну, вместо возле одного из топовых университетов украинских, ну, которые в разных мировых рейтингах входят, престижные вузы, да, там тоже, там, я, если говорить о себе, как о украинце, я не понимаю, какую цель преследует, да, российское руководство. А смотря из того, что я общался сегодня с пострадавшими людьми, вы знаете, некоторые из них даже не теряют чувство юмора, поскольку сегодня была новость о том, что Ольга Скобеева, телеведущая, да, российская, написала о том, что Верховная Рада повреждена или что-то в этом роде. То есть неужели это Рада? Она там так написала. Но на самом деле там до Рады, Верховная Рада, имеется в виду Верховный Совет, парламент украинский, очень далеко. И некоторые люди, с которыми я общался сегодня на улицах, они смеются, что, мол, россияне работают по картам 1919 года, когда была Украинская Народная Республика, еще там был Совет.
Я благодарю вас, Тарас. Берегите себя и мирного вам вечера, мирной ночи. Мы продолжаем следить за событиями в Украине, и с нами на прямой телефонной связи из Киева был наш коллега из Украинской службы Радио Свобода Тарас Левченко. Достаточно ли делают власти Грузии для помощи Украине? Серго Бригвадзе спросил об этом у жителей Тбилиси.
Достаточно ли делают власти Грузии для поддержки Украины?
На первый взгляд, мне кажется, нет. Возможно, что-то и делают, о чем неизвестно широкой общественности, но то, о чем нам рассказывают, этого недостаточно. Они бы могли сделать гораздо больше. То, что сейчас происходит, необходимо не просто осудить, но всячески показать, что Грузия стоит рядом с украинским народом. Россия нанесла удар по гражданским объектам в нескольких городах Украины. В такой ситуации, кроме моральной поддержки, необходима и финансовая, и другая помощь. Потому нет, власть делает недостаточно. Мне кажется, что все, что можно было сделать, Грузия сделала. Я не политик и не хочу вникать в то, почему по этому поводу ведутся споры. Это, скорее всего, простые ссоры между оппозицией и властями. Но я уверена, что мы делаем все для поддержки Украины. Грузия – маленькая страна, часть наших территорий оккупированы. Что мы еще можем сделать? Помочь финансово? У нас нет денег даже на наших граждан. Но мы все же помогаем украинцам, несмотря на то, что часть нашего народа живет в нищете. Мы делаем все возможное. Вот мое мнение.
Достаточно, потому что в Грузию приехали тысячи людей из Украины, которых наше правительство кормит, обеспечивает квартирами и всем необходимым. А те, кто спрашивает, почему мы не противостоим России, не правы. Вы можете мне назвать хоть одно европейское государство, которое противостоит России после начала войны? Нет таких. А мы что, сильнее остальных? Просто кто-то хочет, чтобы война началась и в Грузии. Вот и обвиняет правительство в недостаточной поддержке Украины. Такие заявления делают люди, которые желают прибрать власть к своим рукам в нашем государстве. Но им плевать на Грузию.
Почему-то у меня ощущение, что мы делаем недостаточно. Не знаю, почему мне так кажется. Конечно, многие скажут, что Грузия – маленькая страна и делает все возможное для поддержки Украины. Но я считаю, что у нас намного больше ресурсов. Я не считаю, что мы должны оказывать какую-то военную помощь. Но гуманитарную можем же оказать, да и более четко зафиксировать свою позицию касательно происходящего, осудить действия России. Это ведь тоже своего рода поддержка. Однако наши власти отказываются от этого, несмотря на соответствующие требования народа. Думаю, мы можем сделать больше.
Это непростой вопрос. Я считаю, что не только Грузия, но все ведущие страны мира должны оказать максимальную помощь Украине и в первую очередь государства-друзья этой страны. Конечно, той поддержки, которую оказывают Украине наши власти, недостаточно. Приняли несколько беженцев и считают, что этого хватит. Но при этом они фактически приняли не меньше граждан вражеского государства. Какую-то другую помощь наше правительство оказывает украинскому народу? Я не знаю, что для этого делает Грузия и куда мы идем.
В эфире радио «Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Сейчас время краткого регионального выпуска новостей. В студии Демис Паландов.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила массированные ракетные удары по крупнейшим городам Украины. Страшные новости о бомбежках Киева и других городов. Неизбирательное нападение на мирных жителей с целью уничтожить, внушить страх. Но мир увидел решимость украинской нации. Вся Грузия стоит на стороне Украины, написала она в Твиттере. На войне в Украине погиб еще один грузинский доброволец, Эдишер Кварацхелия. По имеющейся информации, грузинский боец состоял в 25-м батальоне территориальной обороны Киевской области «Киевская Русь». Кварацхелия был участником грузинско-грузинской войны 2008 года. С 2014 года воевал в Украине. Он погиб сегодня утром в результате обстрела Донецкой области. С начала российского вторжения в Украину погибли уже 20 грузинских добровольцев, которые воевали на стороне Киева. На войне в Украине погиб еще один уроженец Южной Осетии, российский военнослужащий Альберт Джусоев. Об этом информирует Министерство обороны самопровозглашенной республики. Сообщается, что Джусоев, офицер разведгруппы, погиб в ходе выполнения боевой задачи на запорожском направлении. По информации Юго-Осетинского ведомства, тело военнослужащего было найдено спустя 14 суток. Идентифицировать его удалось лишь посредством анализа ДНК. С 2018 года Джусоев проходил военную службу по контракту в рядах Вооруженных сил Российской Федерации в составе 4-й российской военной базы, принимал участие в российском вторжении в Украину с первых дней. Глава Северной Осетии Сергей Миняйло поручил продолжить выдачу повесток подлежащим частичной мобилизации гражданам на границе с Грузией, а также начать выдавать их на де-факто границе с Южной Осетией. Ситуация на выезде из республики нормализовалась, в плановый порядок перешла, это хорошо, но представитель военкомата там должен быть и на Верхнем Ларсе, и на Нижнем Зарамаге. Люди пересекают границу, пограничники возвращают тех, кто у них в перечне, кому ограничен выезд за пределы РФ, сказал Миняйло. Как пишет Интерфакс, он также поручил уточнить списки граждан, стоящих на воинском учете в республике. Надо провести работу по уточнению списков людей, стоящих у нас на учете, выехали, не выехали, сняли с учета или нет и так далее. И по категориям это сделать, по военному учету. летным специальностям, сказал глава Северной Осетии. Отметим, что в конце сентября Министерство обороны самопровозглашенной Республики Южная Осетия рекомендовало военнослужащим и лицам гражданского персонала ведомства пересекать де-факто границу с Россией по юго-осетинским паспортам. Начальник 9-го отдела Государственной службы охраны самопровозглашенной Республики Абхазии отстранили от занимаемой должности на время проведения расследования. Руслан Чепи-Ипа был задержан на российской стороне де-факто границы по реке Псоу на автомобильном пункте пропуска «Адлер». Об этом сообщили в пресс-службе ГСО. По информации ведомства, абхазский чиновник пытался вывести более 100 миллионов рублей. Согласно опубликованным соцсетям фотографиям, Руслан Чепи-Ипа перевозил деньги в чемодане.
С региональными новостями был Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Анна Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. США в Грузию пришли не с помощью, а с корыстью. Движение «Сила народа» распространяет очередное письмо послу США в Грузии Келли Дагнан. В нем бывшие члены «Грузинской мечты» утверждают, что США используют страну в собственных интересах. От самой Келли Дагнан «Сила народа» требует отчитаться в оказанной помощи гражданскому сектору, с помощью которой, по утверждению авторов, США пытаются сменить власть и открыть второй фронт в Грузии. Тем продолжит Мзия Парисишвили.
Посол Келли Дагнан сама виновата в том, что «Сила народа» вплотную занялась пересчетом и оценкой помощи США Грузии, следует из слов депутата Гурама Мачарашвили, одного из авторов очередного письма с громкими обвинениями. Американский дипломат не ответил на их прошлое письмо от 20 сентября, в котором бывшие члены «Грузинской мечты», решившие покинуть партию власти, но остаться вместе с ней в парламентском большинстве, требуют отчета от посольства США в Грузии и ставя под сомнение масштабы и истинные цели американских партнеров. И теперь Гурам Мачарашвили развил тему.
Сама посол пожелала, чтобы все это вышло на материальный уровень и упрекнула Грузию в том, что за 30 лет независимости США потратили 6 миллиардов долларов. Но, как и остается информация на их же официальных веб-страницах, за эти 30 лет на самом деле были перечислены не 6 миллиардов, а 3,5. Не буду останавливаться на деталях, но мы посчитали, что из этой суммы более 700 миллионов были перечислены в виде грантов гражданскому сектору.
А гражданский сектор, по утверждению «Силы народа», является опорой для посольства США в деле смены власти и открытия в Грузии второго фронта. Авторы письма пытаются убедить общество в том, что США больше использовали Грузию в собственных государственных целях, чем помогали ей, и что главная задача посольства – максимальное использование ресурсов и возможностей страны.
Грузинское общество имеет право знать, какую сумму и с какой целью на самом деле американцы тратят в Грузии. Кроме того, не менее важно проявить больше искренности и больше не называть использование страны помощью ей.
Говорится в письме. В нем же звучит призыв к послу Дагнан четко ответить на вопрос.
В чем стратегическая цель американцев в Грузии? Разрушение судебной системы или усиление его независимости? Спокойствие или смута, переворот или укрепление правительства? Мир или второй фронт?
На эти вопросы посол Келли Дагнан не раз отвечала все последние месяцы, в течение которых продолжается антиамериканская и антизападная кампания. Сначала в исполнении тройки бывших членов «Грузинской мечты», потом четверки, а с 4 октября уже девятки депутатов, объединившихся в движении «Сила народа». Все это время посол Дагнан подчеркивала, что за эти годы США оказывали помощь грузинскому народу в его стремлении построить демократическое государство и стать полноправным членом НАТО и Евросоюза. Тогда же ею была названа сумма в 6 миллиардов долларов США, ставшая с подачи «Силы народа» пресловутой. Но не риторика бывших мечтателей, а логика правящей грузинской мечты сбивает с толку западных партнеров, заявила 5 октября посол Дагнан. С одной стороны, премьер-министр Агли Гарибашвили уверяет представителей представителей Евросоюза и НАТО в том, что у грузинской мечты нет ничего общего с новым движением. В то же время лидеры правящей партии в парламенте всячески выгораживают коллег-антизападников, отмечая, что они разделяют общие ценности. И сегодня глава юридического комитета Андрю Ханашвили ничего антизападного и пророссийского в заявлениях силы народа не увидел.
Право задавать вопросы, иметь мнение и свободно выражаться гарантировано Конституцией. В России народу это право ограничивают, а в Грузии у всех есть возможность реализовывать это право.
В оппозиции «Силу народа» уже прозвали «Силой России» Бидзина Иванишвили, говорит депутат Лело Саломе Самадашвили. Никакой силы народа не существует. Мы понимаем, что это подразделение грузинской мечты, которое создал Бидзина Иванишвили с целью шантажа Запада. Цель Иванишвили – заставить западных партнеров замолчать, чтобы не было слышно от них никакой критики, связанной с демократией и прозападным будущим нашей страны. Глава НПО «Справедливые выборы» Нина Долидзе отмечает, что финансирование ее НПО, которое стало главным объектом нападок со стороны власти, абсолютно прозрачно. Цель антизападной риторики она видит в следующем. После восстановления независимости нашей страны мы с такой антизападной кампанией не встречались. Это просто невообразимо. Одной рукой просишь помощи у Запада, предоставление статуса кандидата на вхождение в Евросоюз, другой уничтожаешь все, что представляет собой западные ценности. Цель этой кампании одна – пошатнуть прозападное стремление грузинского народа. Пока, как отмечают наблюдатели, этой угрозы нет. Последние соцопросы указывают на то, что подавляющее большинство населения за евроатлантическую интеграцию страны. Однако, если кампания активизируется, картина может измениться. К тому же вся эта риторика может нанести непоправимый ущерб имиджу Грузии. Многие наблюдатели, блогеры, авторы в соцсетях напоминают, что теория демократического мира говорит, демократии с друг другом не воюют. И антизападную риторику в этом мире расценивают как признак сворачивания грузинских властей с пути демократического развития. Оставить под сомнение вклад США в поддержку территориальной целостности Грузии, ее развитие во всех жизненно важных сферах многие считают несправедливым и необоснованным, и даже проявлением неблагодарности по отношению к такому стратегическому партнеру, как США. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российские таможенники задержали сотрудника Государственной службы охраны самопровозглашенной Республики Абхазия Руслана Чепипа, который пытался перевести через границу более 100 миллионов рублей без таможенной декларации. Его отстранили от должности на время расследования, однако никаких официальных разъяснений в Абхазии по этому поводу дано не было. Продолжит тему наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Как стало известно из публикации в социальных сетях, 8 октября на российско-абхазской границе на контрольно-пропускном пункте ПСОУ российские таможенники задержали начальника 9-го отдела Государственной службы охраны Республики Абхазия Руслана Чепипа, который пытался вывести из России более 100 миллионов рублей наличными без таможенного декларирования. Деньги Чепипа перевозил в автомобиль. В чемоданчике. Сообщается, что после проведения допроса его отпустили. Сумма называется более 100 миллионов рублей, однако может быть существенно больше. Сегодня пресс-служба ГСО сообщила, что Руслан Чепипа отстранен от занимаемой должности на время проведения расследования. Никаких объяснений и комментариев пресс-служба не дает. Пресс-служба президента Абхазии также отказалась комментировать ситуацию и адресовала все вопросы к руководителю ГСО Дмитрию Дбар, который отказался комментировать и посоветовал довольствоваться сообщением пресс-службы ГСО. Генеральная прокуратура пояснила, что не занимается расследованием событий, совершенных на территории Российской Федерации. А так как Чепипа был задержан на территории России, то к ним данный факт отношения не имеет. Несмотря на отказ официальных лиц давать какие-либо пояснения, событие привлекает общественное внимание и широко обсуждается в обществе. Общественный деятель Наира Амалая присмотрелась к ситуации и прокомментировала ее.
Люди смеются. Ну вот я читаю сейчас Тенгиза Джопу, он пишет, работника ГСУ уволили за то, что не смог перевести деньги.
Но вот люди смеются, почему им это смешно?
Потому что люди привыкли к таким событиям. Люди знают больше, чем пишут, а писать больше боятся. Вот и все. С коррупцией мы никак не справились в стране. Вот оттуда все наши проблемы, к сожалению. Вопросы уже будут, потому что скрыть невозможно было. Остановили же на ПСОО с российской стороны. Иначе бы сокрытие было бы, я думаю. Государственную границу пересекал. По закону российскому более 100 миллионов незадекларированных означает, что там может быть вдвое больше, а то и в 3 раза больше сумма. Я не знаю, о какой сумме идет речь. Мы вот не обладаем информацией, к сожалению.
Наира Амалая считает, что оппозиция должна задавать власти вопросы в связи с этим происшествием.
Понятно, что у сотрудника ГСУ такие деньги не водятся. Понятно, что чье-то поручение выполнял. Сегодня мы поднимаем тему безопасности. С грузинской стороны мы все-таки ожидаем, что, может быть, они воспользуются ситуацией и нападут на Абхазию. Возможно и такое. Поэтому нужно укреплять свои границы, и власть должна заниматься другими вещами, а не коммерческой деятельностью, всеми этими делами непонятными. Надо поднимать эти вопросы в оппозиции, совершенно четко формулировать и вопросы адресовать все к власти. Потому что власть несет ответственность в первую очередь за безопасность граждан этой страны.
Какие последуют действия со стороны российских правоохранителей и чем закончится эта история, сегодня сказать трудно. Но часто бывает так, что резонансное событие, которое никак не комментируют официальные лица, со временем забывается. Возможно, на это расчет. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Глава Северной Осетии Сергей Миняйло дал поручение отслеживать уклонистов от призыва в армию на въезде в Южную Осетию. Как сообщил Интерфакс, он поручил продолжить выдачу повесток, подлежащим частичной, по его словам, мобилизации, гражданам как на границе с Грузией, так и на Нижнем Зарамаге. Мурат Гукимухов поговорил о реакции с югоостенскими спикерами общественного мнения.
По сообщению Интерфакс, глава Северной Осетии Сергей Миняйло поручил продолжить выдачу повесток подлежащим частичной мобилизации гражданам на границе с Грузией, а также начать выдавать их на границе с Южной Осетией. Сергей Миняйло также дал поручение уточнить списки граждан, состоящих на воинском учете в республике. По мнению общественника, депутата парламента Южной Осетии первого созыва Тимура Цхурбати, это плохое решение – ловить уклонистов на границе с Южной Осетией.
Это непродуманное предложение внесет негатив в отношения Южной Осетии и России.
А как избежать негатива?
Ну как это избежать? Я думаю, у Миняйло надо просто отменить свой указ и все. На Ларсе пусть делают, что хотят, но в Южную Осетию трогать не надо. Граждане России в Южной Осетии не укрываются, ибо Южная Осетия, как бы сказать так, аппендикс Российской Федерации, дальше от нее пути никуда нет. Поэтому российским гражданам, не проживающим в Южной Осетии, нет никакого смысла пребывать в Южную Осетию. Будут созданы проблемы только для жителей Южной Осетии, которые и так перевыполняют свой гражданский долг в отношении России. Если взять на душу населения, добровольцев, наверное, больше, чем из другого уголка России.
Сколько южных осетин отправилось в Украину?
Я вчера интересовался, и мне, как сказали, около 1000 парней и сейчас там. Еще 1000 прошла через это горнило.
2000 человек – это по меньшей мере 15% мужского населения призывного возраста. И это больше, чем обороняло Цхинвал в 2008 году.
В обороне Цхинвала столько не участвовал, да.
По мнению депутата парламента Южной Осетии 4-го созыва Роланда Келексаева, распоряжение Миняйло может обернуться настоящей охотой Северо-Осетинского военкомата на жителей Южной Осетии призывного возраста. Дело в том, говорит депутат, что большинство из них, наряду с Юго-Осетинским, имеют российское гражданство и регистрацию на территории России. В конце сентября уже были подобные прецеденты. Не выпустили из России даже действующего офицера КГБ, выезжавшего на выходные во Владикавказ. После этого инцидента Министерство обороны, а возможно и другие силовые силовые ведомства рекомендовали своим сотрудникам выезжать в Россию только по югостинским паспортам и иметь при себе служебные удостоверения. Ролан Келексаев называет это полумерами. Единственный способ решить эту проблему – соглашение о двойном гражданстве. Оно регламентирует все эти вопросы. По соглашению люди с двойным гражданством служат по месту их постоянного проживания, а не прописки. Южная Осетия уже заключила с Россией соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства. Но по непонятным причинам соглашение до сих пор не вступило в силу, говорит Ролан Келексаев.
Власти должны довести до логического завершения соглашение с Россией о двойном гражданстве. Сейчас это главное. Это соглашение должно заработать. Причем не когда-нибудь, а в ближайшее время. Если для этого югостинской делегации придется ехать к Миняйло, то надо ехать. В противном случае югостинский избиратель может перенести всю ответственность за последствия на югостинские власти.
Это был депутат парламента 4-го созыва Ролан Келексаев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
На что идут деньги резервного фонда правительства самопровозглашенной Республики Абхазия? Вопреки законодательству, на вполне предсказуемые цели, которые можно было бы отразить и в бюджете, отмечает наш сухумский блогер Изида Чания.
Мир сошел с ума. Терроризм, бомбежки, гибнут взрослые дети. И на фоне страшных новостей, которыми без остановки снабжают нас СМИ, фантасмагории кажутся возня нашего президента по отчуждению государственной дачи в Пицунде, благочинные визиты чиновникам по городам и весям России, магазины беспошлинной торговли, которые открываются по всей стране, а еще награждения, поздравления, концерты, фестивали и многое другое. А чего стоит только одно субботнее поздравление президента в адрес очередного российского чиновника, в то время как все СМИ сообщали о взрыве на Крымском мосту. Похоже, что мы вместе с нашим правительством живем на другой планете, оторванной от всего мира, и благочинно летим в бездну, ничуть не отклоняясь от заданной когда-то траектории, не корректируя жизнь государства в соответствии с происходящими вокруг нас событиями. Беспечность и полная оторванность от реальности характеризуют наше состояние. Хотя нет над нами ни железного купола, ни ядерного оружия и высокотехнологичной армии, способной защитить нас от потенциальной угрозы, о которой наши чиновники вспоминают только когда пугаются протестных настроений в обществе. Я совсем не уверена, что на фоне взрыва Крымского моста, бомбежек Киева и Житомира, Белгорода и Донецка кому-то, кроме нас самих, интересны новости из Абхазии. И все же я решила через призму войны посмотреть, что делается нашим руководством для безопасности нашей страны. Возьмем резервные фонды, которые как раз и рассчитаны на непредвиденные ситуации, на расходы, которые невозможно было предусмотреть, когда формировался бюджет 2022 года. К примеру, резервный фонд правительства, или, проще говоря, фонд премьер-министра Александра Анквава. Куда направлять деньги из него, решает правительство. Но насколько это коллективное решение, можно только догадываться. Итак, в марте нынешнего года в Абхазии прошли выборы в парламент. Выборы были плановыми. И, на мой взгляд, очень странно, что правительство не смогло рассчитать расходы на них в бюджете 2022 года. Неужели никто в исполнительной власти не догадался, что на некоторых участках может потребоваться второй тур голосования, или что на нескольких участках будет повторное голосование? Народ знал, журналисты писали, да и многолетний опыт выборов об этом свидетельствует. Но наше правительство не знало. Чем не чрезвычайная ситуация, плановые выборы? Правительство при формировании бюджета ошиблось на выборах на 3 миллиона рублей. И спасибо премьер-министру, что выделил средства из своего резервного фонда. Иначе выборы бы не состоялись. И, конечно, правительство не могло даже предположить, что во время выборов абхазское телевидение будет проводить прямые эфиры с кандидатами в депутаты. На это еще 500 000 из резервного фонда. И опять спасибо премьер-министру. В феврале 2022 года Управление капитального строительства вспомнило, что им необходимо оборудование и системы видеонаблюдения. Чрезвычайная ситуация или непредвиденные расходы? Наверное, и то, и другое. Или вот Минздрав только к концу марта текущего года обнаружил, что им необходимо 6 миллионов на ограждение прогулочной зоны в психиатрической больнице и монтаж станции глубокой очистки. Это какая-то неожиданная ситуация. Налетел ураган и снес прежний забор и повредил глубокую очистку. Все равно спасибо Александру Анквабу. Неожиданные расходы на повышение отношении неэффективности деятельности Сухумского автотранспортного предприятия пришлись как раз на момент, когда водители автобусов потребовали поднять плату за проезд в автобусах. Похоже, конфликт развивался тихо и незаметно, потому как шли торги. Сторговались с правительством на 2 миллиона. И еще одно спасибо от автотранспортного предприятия. Интересные непредвиденные расходы образовались в любимой отрасли премьер-министра – строительстве. Апрель – новый всплеск пандемии. Глава государства и министр иностранных дел пугают народ военной угрозой со стороны Грузии. И тут оказывается, что в бюджете нет средств на ремонт моста в Кадорском ущелье, на объект под кодовым названием «Армянское ущелье» и на то, чтобы улучшить работу энергоснабжения в пищеблоках Гагарской и Гудаутской школ, отремонтировать учебные аудитории в селе Джирхва Гудаутского района. И опять спасибо товарищу премьеру за 10 миллионов из резервного фонда правительства, которые не были заложены в бюджет. Только в апреле наше правительство узнало о юбилее легендарного абхазского полководца генерала Сосналиева, о 90-летии абхазского государственного радио, о том, что 9 мая День Победы и надо поздравить ветеранов Великой Отечественной войны. Печальную забывчивость людей, не помнящих своей истории, помог исправить опять же резервный фонд правительства. Еще раз спасибо. А еще правительству пришлось лезть в свою кубышку непредвиденных расходов, когда посреди года выяснилось, что, оказывается, Сухумскому музыкальному училищу нужны инструменты, что комитету по молодежи и спорту понадобился трактор, а Госкомитету по связи нужно будет погасить долг перед почтой, а комитету по стандартам оплатить охрану за 2 месяца в размере 600 тысяч рублей. Спасибо от музыкантов, молодежи и комитета по стандартам. Удивительно, что не только люди гуманитарных профессий не умеют планировать свои расходы, но и Министерство по экономике, которое самым непосредственным образом участвует в формировании бюджета. Они попросили из резервного фонда непредвиденные 2 миллиона на натурные испытания. Где бы вы думали? В Сухумском аэропорту. Это же надо столько говорить про аэропорт и не предусмотреть расходы на натурные испытания. Опять неожиданность. Анквап понял, Анквап простил. Спасибо премьеру. Чтобы не утомлять читателей, не буду перечислять все непредвиденные расходы, которые оплачивались из резервного фонда. Понятно, что еще и пели, и танцевали, что-то отмечали с размахом и благодарили премьер-министра. Я расскажу еще о том, что вызвало улыбку в этой совсем невеселой ситуации. В резервном фонде расходы на новогодние подарки только для Министерства сельского хозяйства идут 2 траншами. Мало того, что Минсельхоз праздновал Новый год явно по китайскому календарю в феврале и марте, так еще и на сумму, которой хватило школе в селе Джирхва на ремонт аудитории, около 1 000 000 рублей. Но в мае у Министерства сельского хозяйства закончился Новый год, и тут они обнаружили, что скоро весна и нужны запчасти для тракторов. Ну что тут скажешь, наступление весенних полевых работ – это вообще непрогнозируемая вещь. То ли наступят, то ли нет. Конечно, это непредвиденные расходы, но как можно спрогнозировать смену времен года? И еще о средствах на доставку гуманитарной муки из Краснодарского края, которую раздавали перед парламентскими выборами. За такие деньги эту муку не второго, а высшего сорта можно было просто купить в магазинах Абхазии. И здесь отдельное спасибо начальнику от его непосредственного подчиненного, вице-премьера Беслана Джопу, который одновременно возглавляет Министерство сельского хозяйства. Вот так тратятся деньги из резервного фонда правительства. Конечно, спасибо от всех получателей средств товарищу Анквабу и двойка за работу по формированию бюджета. Но я вернусь к тому, что происходит в мире. Средств на повышение безопасности страны в расходах резервного фонда я так и не нашла. Может, надо поискать в резервном фонде президента и сказать спасибо еще и товарищу Бжане, специально для их Кавказа и Зидачане из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Наш блогер Тенгиз Аблотти удивляется, как российские пропагандисты оказываются чемпионами во всех самых низкопробных пропагандистских дисциплинах. Взгляды с Тбилиси в нашем эфире.
В мировой околополитической культуре есть такое понятие – whataboutism. От английского whataboutism, то есть «а как насчет?». Что-то вроде советского, а у вас негров линчуют. Как и в любой другой гадости, абсолютным чемпионом мира в вотабаутизме во всех весовых категориях является путинская Россия. В отличие от большинства других стран мира, где у вас негров линчуют, является уделом немногочисленных групп маргиналов и конспирологов, в России это государственная политика. А что там насчет ацтеков, которых уничтожали европейцы? А как же кроманьонцы, которые осуществили геноцид неандертальцев? Логика тут понятная. Уж если кроманьонцам можно было уничтожать неандертальцев, то и нам можно уничтожать украинцев. Уже не подсчитать, сколько раз в день мне приходится встречать в сети основные приоритетные направления путинского вотабаутизма, которые расцвели всеми цветами радуги везде, где есть интерес России. От Грузии до Бразилии. А как насчет Сирии, Афганистана, Югославии, Ирака, Вьетнама? Эти аргументы стали настолько привычными и банальными, что никто не пытается их опровергать. И получается так, будто это правда, и сказать по данному поводу нечего. На самом же деле, главной чертой подхода «а у вас негров линчуют» является крайняя степень некомпетентности и недостоверности. Представители этой секты чрезвычайно поверхностны, и большинство из них понятия не имеют, о чем говорить. Ну, например, при чем тут вообще Сирия, где европейцев нет так с года 2013-го, а американцы контролируют лишь небольшой кусок. На сегодняшний день Сирию делят Россия, Иран и Турция. Что касается других прецедентов крупного участия американцев и европейцев в тех или иных военных операциях, то в большинстве случаев все это было правильное или неправильное, но вмешательство в уже горящие конфликты, которые начались по каким-то своим внутренним причинам. Например, когда Европа, в первую очередь Италия и Франция, вмешались в ситуацию в Ливии, там уже полным ходом шла гражданская война, начавшаяся как часть арабской весны. Вмешательство Запада в кровавую резню бывшей Югославии было аналогичным. Межэтнический конфликт между сербами, хорватами и боснийскими мусульманами, унесший в конечном итоге сотни тысяч жизней, зашел в полный тупик. И паритет, сложившийся между сторонами, грозил перерасти в бесконечную войну на истощение. Что касается Косово, то и там сербско-албанское противостояние насчитывало десятилетия и грозило перерасти в очередную незаживающую рану в центре Европы. Можно спорить о том, насколько правильно были выбраны приоритеты в этих войнах, однако совершенно очевидно, что это все были уже действующие конфликты, которые начались не по инициативе Запада, а по каким-то своим внутренним причинам. Даже столь любимая пропагандистами война во Вьетнаме началась задолго до появления там американцев, еще при французах, и США принимали в ней участие на одной из сторон. Исключением является, пожалуй, Ирак, где война, по сути, была без особых причин и с первого же дня зашла в тупик. Американцы очень скоро поняли, что сглупили, и все последующие годы мечтали оттуда убраться, что в итоге и сделали. В оправдание можно сказать лишь то, что разрушения в Ираке были минимальными, по сравнению с Украиной, вообще незначительными, а основные жертвы стали следствием не американских атак, а масштабной шиитско-суннитской резни, которая последовала за неудачной оккупацией. Ну и, наконец, главная тяжелая атомная артиллерия. Вы разбомбили Хиросиму и Нагасаки. Какой вы имеете право читать другим мораль? Что ж, давайте разбираться. Было ли использование американцами атомных бомб легитимным поступком? Имеет ли он оправдание? С точки зрения сегодняшнего дня нет. А вот в 1945 году, после 4-летней совершенно изнурительной войны, в преддверии сложнейшего вторжения в Японию, которое стало бы беспрецедентной тотальной мясорубкой как для американцев, так и для японцев, вы бы заговорили иначе. Япония была агрессором, японцы напали на США, терроризировали соседние страны, творили страшные жестокости на оккупированных территориях и были ничем не лучше немцев при Гитлере. Война велась на островах, и о ней мало что известно. Но на самом деле она была ничуть не менее кровопролитной, чем в Европе. Ну, например, среди крупных городов мира, полностью разрушенных во время Второй мировой войны, наряду с Варшавой, Дрезденом и Минском, достойное место занимает столица Филиппин – Манила. И произошло это в 1945 году, в последние месяцы войны. Это я к тому, что сопротивление, которое оказывали японцы, было беспрецедентным. Даже в Филиппинах. А что было бы на подступах к Токио, даже представить себе сложно. О боевом настрое японцев свидетельствовало и то, что уничтожение Хиросимы оказалось недостаточным. Они продолжали сопротивление, и лишь удар по Нагасаки показал, либо они капитулируют, либо через полгода японской нации не станет. К Кстати, сами японцы эту тему не особо эксплуатируют. Им, конечно, не нравится, что они стали первой жертвой атомной бомбардировки. С другой стороны, они понимают, что сами напросились. Но зато гораздо больше японцев о Хиросиме и Нагасаки плачут на взрыв они самые. Наши дорогие, родные россиянские пропагандисты, любители глобальных охов и сдохов, всех этих жалко японцев, а как там дела у ацтеков, все ли у них хорошо, что там в ООН про Гондурас решили, нету в мире стабильности, террористы опять захватили самолет. Кстати, если вам так жалко японцев, может вернете им курилы, которые оттяпали в конце войны, с которыми до сих пор не знаете, что делать. А, конечно, нет, я так и думал. Российский вотабаутизм, самый мерзкий, злобный и фарисейский среди всех существующих, рано или поздно будет повержен. И очищение мозгов россиян от его остатков будет одной из основных целей денацификации России.
Это был взгляд из Тбилиси нашего блогера Тенгиза Аблотия.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.